по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 859-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по Библии, и мы переходим к следующей книге. Мы читаем «Плач Иеремии», да, небольшая такая, но очень глубокая книга. И нам с вами предстоит три непростые разговора. Ну, почему непростые? Потому что мы с вами будем говорить о страдании, мы будем говорить о том, как выражается страдание, и мы будем говорить о Боге, как Боге любви, но при этом также о Боге, как Боге справедливости и Боге суда. Притом есть и то, и другое. Я напомню, что мы читаем все Писание от начала до конца, мы делаем это за 5 лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и кроме того, сейчас самое время напомнить, что наши уже вышедшие выпуски, уже вышедшие трансляции, вы тоже можете найти в сообществе по страницам Библии ВКонтакте, там есть плейлисты по книгам Священного Писания, ну и также на сайте theos.fm и в приложении, в разделе передачи по страницам Библии, все вы можете найти, все послушать, посмотреть. Вот, а я хочу вам сегодня кое-что показать, и мы начнем с логики, а перейдем к, ну, скажем так, к вопросам, которые связаны с нашими чувствами, с нашим восприятием. Был вопрос интересный от Тамары Тимченко. Мы к этому вопросу подойдем, но уже в конце. Либо сегодня, либо, Тамара, если сегодня не успеем, то завтра к этому придем. Но я хочу почитать кое-что из ваших сообщений. Переписка, которая у нас была в комментариях, и которая действительно вот нуждается в том, чтобы на нее посмотреть, во-первых, логически, а во-вторых, с точки зрения как раз вот чувств, с точки зрения ощущения. Потому что именно эта переписка приводит нас как раз к книге «Плач Иеремии». Вот я удивляюсь на самом деле, как Господь направляет вас, друзья, в ваших комментариях, к тому, чтобы коснуться вопросов, которые в любом случае мы должны будем обсуждать, потому что они затрагиваются в книге Священного Писания. Вот наш уже постоянный слушатель, который подписывается как «Свет Конец». Вот мне интересно, кстати, у нас есть два слушателя, которые пишут очень похожие вещи. Мне интересно, они как-то дружат или, по крайней мере, общаются между собой. Есть у нас «Свет Конец», есть у нас «Зая Злая». И в том и в другом случае у меня есть немало вопросов по поводу этих комментариев. Но вот диалог, который был вчера после эфира, он на самом деле очень и очень показателен. «Свет Конец» продолжает отвечать на вопрос, который, или комментировать по поводу вопроса Тамары. К вопросу этому мы еще придем. Но пока для меня важно посмотреть, куда ушли эти комментарии. Я хочу, чтобы вы очень внимательно слушали. И вот это как раз та ситуация, та история, когда важно думать. Я подозреваю, что комментарии, которые здесь пишутся, в частности, то, что вы скорее пишете, исходя из боли, исходя из страдания, но никак не исходя из логического размышления. Сейчас увидите, почему. Смотрите, «Свет Конец» пишет: «Бог не открывает и не закрывает. Он оставил человечество, и кругом зло, зло, зло». Запомните, пожалуйста, вы говорите: «Бог оставил человечество, и кругом зло, зло». Оставил человечество, к этому мы еще вернемся несколько позже. Не вы первый так сказали, естественно, и не вы один так говорите. Это не новая история. Теперь вот концовка вашей фразы: «Кругом зло, зло, зло». Вот какая интересная штука получается. Когда мы начинаем, мы не имеем на это права, но порой люди это делают, обвинять Бога в зле, обратите внимание, что говорим мы именно так, как сказали сейчас вы. Какое ключевое слово? Зло, да, конечно, но еще слово «кругом». Вы смотрите вокруг, и кругом зло, зло, зло. И вы по этому поводу начинаете сокрушаться кругом. Ну, то есть что? Вы как бы не входите в это зло. То есть Бог нас оставил, кругом зло-зло, а я что, такой вот островок добра, который смотрит и говорит, что же это такое? Кругом зло. Во мне этого зла нет. Вы иначе бы не сказали кругом зло. Вы бы сказали, да, я сам зол. Кстати, в этом плане зая злая, по крайней мере, кажется честнее. Да, вот она говорит, и я такая. Вот, вы пишете, вот тут кругом Бог нас всех оставил. Бог не открывает и не закрывает. Вот это то же самое, что один критянин сказал, что все критяне лжецы. Да, один из жителей Крита сказал, что все жители Крита лжецы. Вот, я думаю, вы помните из детства еще эту задачку логическую. Вот что, как можно дальше? Если он сказал, что все лжецы, то есть у нас два варианта. Он лжец тоже, значит, его фраза ложь. И значит, не все жители Крита на самом деле лжецы. Вот, скорее всего, так. Или, если он сказал правду, тогда тоже не все жители Крита лжецы, потому что нашелся один, который сказал правду. Вот это желание, эта готовность противопоставлять себя всему миру, все очень плохо, все кошмарно, но это зло кругом, это распространенное человеческое желание. И желание, которое, кстати говоря, тоже продукт нашего грехопадения. Почему? Потому что оно исходит из мысли о том, что я лучше. Кругом зло, и я вот так смотрю, я декларирую кругом зло. Почему я могу это декларировать? Потому что я лучше. Одна моя сокурсница еще в университетские времена говорила, я общаюсь только с мужчинами, а женщин терпеть не могу. Почему ты не можешь терпеть женщин? Говорю я ей. Она говорит, потому что все женщины, я использую сейчас это слово, оно не бранное, это цитата в данном случае, она говорит, потому что все женщины стервы. Я говорю, так, а ты? Она так, а я исключение. Вы понимаете, да? То есть она сначала говорит, все женщины, и вот используется, соответственно, это слово, но я-то не такая, я лучше них, но с женщинами я не общаюсь. Именно потому, что я лучше них. А это, честно говоря, такая сатанинская штука, к сожалению, потому что человек действительно начинает противопоставлять себя всем остальным и считать, что он лучше других. И вот как раз в этом письме, в этом комментарии наш слушатель, зритель как раз об этом и пишет. Да, вот Бог нас оставил, и вот эта фраза, которую он использует по этому поводу кругом зло. Но, причем опять кругом, и оно как бы его не касается, его не затрагивает. А дальше начинается интереснейшая вещь. Вам пишут и вам говорят о том, что за вас молятся. Я прочитаю несколько сообщений, которые были как раз вот в эту тему. Алла пишет: «Пусть Бог вас простит, ибо не знаешь, что говоришь». Ну, или «не знаешь, что говорит». Да, вот Алла призывает конкретно Божие прощение. Я тоже хочу сейчас обратить ваше внимание на это. Вот свет конец, услышал только одну часть истории. Но есть история, которую начала как раз Алла. Она здесь написала, пусть Бог вас простит. Да, если вы живете во зле, это не значит, что так живут все, пишет Людмила. Тот, кто живет не во зле, живет во лжи. Пишет Свет. На каком основании вы это решили? Почему вы это решили? Вот, я скажу, что он живет в истине, потому что Божие Слово говорит. А что вы этому противопоставите? Зло потому, что сами люди выбирают путь, пишет Тамара. Если Бог открывает что-то, радость может и уйти, но откровение останется с тобой всегда. Мы сейчас к этому вернемся, как раз по поводу радости и откровения, когда дойдем до первоначального вопроса, заданного Тамарой. А дальше Лилия пишет. Вот интересно, кстати говоря, ничего страшного Лилия не написала. Лилия написала очень четкую и сбалансированную вещь. Она пишет, Бог очень любит тебя. Это Божья любовь, да? Бог очень любит тебя. Но Он накажет твой бунт. Посмотрите, как точно А предельно точно написала Лилия. Бог очень любит тебя, но он... Лилия даже не написала, он тебя накажет. Она написала, он накажет твой бунт. А это конкретное действие, которое Лилия увидела в этом письме, в этом комментарии. Я тоже его там увидел. И не только Лилия, не только я. Но Лилия сделала то, что христиане, к сожалению, не всегда делают. Она разделила настолько, насколько возможно, человека и его действия. Она сказала, Бог любит, очень любит тебя, но он накажет твой бунт. Это Божья любовь, это и Божья справедливость. И дальше Лилия продолжает. И это справедливо. Это, кстати, как раз тема двух наших ближайших программ, сегодня и завтра. Это соотношение между Божьей любовью и Божьей справедливостью. Мы размышляем об этом, читая как раз книгу «Плач Иеремии». И вот после этих писем, после этих комментариев, продолжает слушатель Свет Конец. И он пишет следующее. «Хотите моих страданий и мук?» Это даже не вопрос, это утверждение, тут точка стоит. «Хотите моих страданий и мук?» Уважаемый Свет Конец, где вы это взяли? Где взяли, что мы или кто-то хочет ваших страданий и мук? Откуда? Из писем, которые... Ну, опять, может быть, мне не все переслали, но я полагаю, что все, потому что это очень важная история. Понимаете, если бы вам сейчас куча человек написали «Свет, конец, чтоб ты сгорел в аду», да, тогда это было бы обосновано. Я уверен, что вам такого куча человек не написала. Вам написали совершенно конкретные вещи. Более того, вам написали, что Бог любит тебя, но Он накажет даже не тебя, а твой бунт. А вы реагируете, говоря, хотите моих страданий и мук. Интересно, что точно так же реагировали и на пророка Иеремию. Мы с вами уже говорили о том, почему израильтяне не готовы были принять Иеремию. Да, он говорит, как будто от имени врага, он призывает сдаться, у него такая пораженческая повестка, вот, пораженческая позиция. Но ведь еще его не хотели принять именно потому, что им казалось, израильтянам казалось, что он как раз хочет поражения Израилю. Хотите страданий и мук? А он любил Израиля Божьей любовью. Он хотел блага для Израиля. Но Израиль сам себя обрекал на страдания и муки вот своим действием, своими поступками и своим нежеланием покаяться. И вот получается, что история пророка Иеремии разыгрывается сегодня, в 21 веке, между совершенно конкретными людьми. Лилия пишет, Бог любит тебя, но Он накажет твой бунт. И Свет Конец отвечает, хотите моих страданий и мук? Нет, не хотим. Но хотим Божьей справедливости. Тут есть еще один момент, мы к этому еще подойдем сегодня. Ой, Тамара, не знаю, успеем ли мы сейчас дойти до вашего вопроса, но здесь надо просто вот, здесь действительно нужно прокомментировать более подробно. Смотрите, мы зачастую говорим, Боже, а где твоя справедливость? Почему ты не совершаешь справедливость? Но когда Бог начинает совершать и свою справедливость, когда Бог уже на этой земле начинает совершать свой суд, многие люди возражают против этого и говорят, как же это страшно, как это жестоко. Смотрите, если Бог праведен, если Бог и есть мерило праведности, вот по Богу измеряется праведность, Богом определяется праведность, тогда Бог имеет полное право устраивать суд так, как Он считает нужным. Либо мы требуем от Бога суда, но тогда мы готовы принять то, что Он совершает. То есть это будет суд не так, как мы его себе представляем. Боже, ты устрой свой суд, ну вот я тебе скажу как. Не-не-не. А тогда все-таки, Боже, вот я принимаю то, как ты решил действовать. А либо мы говорим, не-не-не, Бог не будет совершать ничего страшного, но тогда мы уже не можем требовать от Бога суда. Опять одно из двух. Кстати, восприятие Бога – еще одна интересная деталь, которая как раз и заставляет меня предположить, что Свет Конец пишет скорее движимой болью, а не логикой. Смотрите, хотите моих страданий и мук, это утверждение. Дальше он пишет, да я и не удивлен, и объясняет, все вы такие разговаривающие с Богом. Кстати, даже если кто-то из слушателей написал вам какую-то гадость, это уже не значит, что вы должны переносить это на всех. Иначе человек может сказать, например, все атеисты – матершинники. Ну, то есть он встретил пару-тройку атеистов, которые матерятся напропалую, да, вот постоянно. И потом он говорит, все атеисты – матершинники. Это неправда. Мы не имеем права переносить свойства одного на все, на всех. Вы это делаете. Все вы такие, разговаривающие с Богом. Теперь внимание. И вот тут самое интересное в этом диалоге. Концовка его. Вы пишете, но это не Бог. Бог есть любовь. Уважаемый свет, конец. Я хочу, чтобы вы перечитали два своих же сообщения. Несколькими минутами раньше вы писали, но Бог не открывает и не закрывает. Он оставил человечество, и кругом зло, зло, зло. Это вы пишете в начале. А дальше, после переписки с участниками эфиров, вы пишете, цитируя Священное Писание, «Бог есть любовь». Так, уважаемый свет, конец, определитесь, пожалуйста. Бог всех оставил, и ему дела нет, как вы пишете в начале. Но тогда вы не имеете права говорить, что Бог есть любовь. Или Бог есть любовь, но тогда ощущение оставленности происходит по какой-то иной причине. И то, и другое быть не может, потому что два ваши утверждения противоречат друг другу. Ну, собственно, опять-таки, я понимаю, что это не логическое рассуждение, это скорее эмоциональный выплеск, это эмоциональная реакция на какие-то жизненные события. Я могу предположить и вот что, и думаю, что за этим есть некая ценность, вот в этом предположении есть некая ценность. Вы представляете себе Бога, который есть любовь. Хорошо, и вы можете сослаться на первое послание Иоанна, Бог есть любовь. Но при этом вы говорите, а вот у верующих Бог другой. Вот верующие люди верят в жестокого Бога, а ваш Бог – это Бог-любовь. Проблема в том, что тогда либо один из этих богов, либо оба, или точнее обе картинки, придуманы. Не может быть и то, и другое. Должно быть или то, или другое, а возможно и не то, не другое. Но давайте на минуточку остановимся. Опять, это помогает нам подготовиться к чтению «Плач Иеремии». Давайте на минуточку остановимся на вашей цитате из первого послания Иоанна. Бог есть любовь. Хорошо. Давайте предположим, что Бог есть любовь. Давайте предположим, что вы в это верите. Мы в это верим, кстати. Давайте предположим, что вы в это верите. Ну, потому что вы ведь об этом написали. Теперь смотрите, какая вещь получается. А вот любовь, она бывает с зубами. Ну, например, любовь пытается или делает то, что необходимо для того, чтобы защитить объект своей любви. Если вы любите свою жену, вы будете ее защищать? Если вы любите своего ребенка, вы будете его защищать? Или вам будет все равно? Один из ключевых стихов в книге «Плач Иеремии» начинается как раз, мы будем сегодня об этом говорить, там в разных переводах, в русском переводе это не видно, но даже в современных русских переводах это видно. А начинается он как раз фразой «Неужели вам все равно?» Вот когда кто-то любит, этому любящему не все равно. У него есть определенная реакция. Когда человек не любит, ему все равно. Любящий человек, во-первых, будет защищать объект своей любви. Во-вторых, любовь порой будет требовать жесткого вмешательства. Ну, например, вы любите человека, и вы знаете, что у человека серьезная болезнь, а вы врач. И вы можете сделать операцию. И вы знаете, что операция будет болезненной, но вот эта операция позволит человеку излечиться, вылечиться от этой болезни. Вам вопрос, такая развилочка логическая. Что вы будете делать? Вы скажете: я тебя так люблю, я не буду причинять тебе боли. Ну, если будет какая-то боль, то не от меня. Ну да, эта болезнь может прогрессировать, тебе потом будет больно, но не от меня. Или: я тебя люблю, я, да, причиню тебе кратковременную боль для того, чтобы было твое исцеление. Ну, пример попроще. Ребенок плачет, пищит, когда мама мажет ему раны йодом. Да, вот он говорит: что ты делаешь, мама? Я тебя люблю, именно поэтому я сейчас это и делаю. Для того, чтобы не было загноения, для того, чтобы не было заражения, для того, чтобы не было проблем потом. Любящий Бог просто потому, что Он любящий, и потому, что Он праведный, порой должен и наказывать. Божья любовь проявляется через наказание, Божья любовь проявляется через обличение, Божья любовь проявляется через защиту. И поскольку Он также Бог справедливый, Он является стандартом защиты и стандартом справедливости, извините. Не наше дело ему говорить: Боже, ну почему ты так поступил? Почему ты рассудил именно так? И еще одна вещь. Понимаете, Свет, вы воспринимаете верующих людей как таких роботов, которые запрограммированы, ну, по крайней мере, мне так показалось, давайте уточню. Мне показалось, что вы воспринимаете верующих людей как роботов, которые запрограммированы на то, чтобы бить вас палкой по голове. Причем делать это абсолютно хладнокровно. Да, вот, на, получи, может, покаешься. А не покаешься, так помрешь, так еще получи. Ничего подобного и ничего общего, конечно, между такой картинкой и христианством нет. Когда Иеремия плачет над Иерусалимом, и когда Иеремия видит, что происходит в Иерусалиме, что происходит с его городом и с Божьим городом, сердце Иеремии разрывается. Именно об этом мы с вами будем говорить, читая книгу «Плач Иеремии». Сердце Иеремии разрывается от этих событий, а он буквально подорвал свое здоровье, потому что ему не все равно. Сегодня вы услышите замечательную цитату. Я предвосхищу события и приведу ее. «Только тот имеет право проповедовать об адских муках, кто реально плачет по поводу тех людей, которые на эти муки идут». Вот хладнокровно говорить, да чтоб вы все там сидели в аду, это не христианская история. Христианская история другая. Когда человек сотрясается, когда человек сокрушается, когда человек понимает, что... Слушайте, ребята, понимаете, если вы не покаетесь, будет страшно. И со слезами на глазах, с настоящими, а не выдавленными из себя слезами, человек может призвать к покаянию. Опять, эти слезы могут быть не видны физически, но ему тяжело, человеку тяжело, когда другие люди не хотят прийти к Господу. Вот об этом плач Иеремии. Я буду молиться, и думаю, наши слушатели будут молиться тоже о том, чтобы у вас, Свет, было покаяние, и чтобы вот эта эмоциональная рана, которая вас ко всему этому побуждает, была Богом исцелена. Будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое. Да будет слава Тебе и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
С Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 859-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к короткой, но очень глубокой книге. Книге, которая называется «Плач Иеремии», и которая непосредственно следует за пророчеством Иеремии. В этой книге перед нами открывается душа пророка. Доктор Уайт, один из толкователей Божьего Слова, сказал об этой книге так. «Ничто в мире не сравнится с плачем Иеремии. Во все века, во всех землях было немало скорби и страдания. Однако не было другого такого проповедника, умеющего выразить скорбь в плаче. После Иеремии, пожалуй, можно поставить лишь великого Данте. И мы знаем, что именно Иеремия был любимым пророком пленных иудеев». И вот мы с вами подходим к книге, которая открывает перед нами разбитое, разрывающееся сердце пророка Иеремии. В этих пяти главах как будто траурные песни, траурные элегии. Иеремия просто стоит над Иерусалимом и плачет. Да, мы читали весьма суровые проповеди в книге пророка Иеремии. Он начал проповедовать, будучи еще очень молодым человеком, во времена царя Иосии. Ему тогда было лет 20, и, скорее всего, Иеремия и Иосия были друзьями, ну, по крайней мере, они хорошо и близко общались друг с другом. Во времена Иосии, собственно, и произошло одно из важнейших пробуждений в Израиле. Да, это пробуждение было поверхностным, неполным, но все-таки оно произошло. Было восстановление храма, была найдена книга закона, люди возвращались к поклонению. Но вот после этого, после преждевременной смерти Иоси в битве с фараоном Нехао, служение Иеремии продолжалось. Да, вы помните, что Иоси не надо было идти на эту войну, это была не его война. Ну и вот на этой войне окончилась его жизнь, и примерно в то же время окончилось расположение иудейских царей к пророку Иеремии. Потому что после Иоси были четыре нечестивые царя. И в их времена пророчествует Иеремия. Это были цари Иоахаз, Иоаким, Иехония и Сидекия. И вот именно этот пророк Иеремия пытается призвать свой народ обратно к Богу. Однако ему так и не удается остановить сползание Иерусалима вниз. Он видит, как Иерусалим сжигают, как его разоряют. Он сидит фактически среди сожженного города. Он сидит на этих углях, и слезы текут у него по щекам. Я думаю, что если разложить его слезы на составляющие, то, конечно, там будет натрий, хлор, там будет соль. Однако что-то, я думаю, ускользнет от нашего внимания при исследовании химического состава слез Иеремии. Это то, что не укладывается в химические формулы. Это сострадание Иеремии. Иеремию часто и не случайно называют плачущим пророком. А еще пророком разбитого сердца. Одиноким пророком в Библии. И вот эта книга... И есть поэма страданий, гимн слез, песнь разбитого сердца, элегия одиночества, симфония печали, трагедия агонии. Среди книг Библии она стоит особняком, как будто стена плача. Да, вот это определение книги «Плач Иеремии» кажется мне очень уместным. Это стена плача в Священном Писании. Часто сегодня говорят про то, как нужно быть позитивным, про то, как своей позитивностью, своим позитивным отношением мы привлекаем друзей. И действительно, плачем друзей не привлечешь. Популярности плачем не приобрести. Когда вы смеетесь, мир будет готов смеяться вместе с вами. Но стоит вам заплакать, и вам придется плакать в одиночестве. Многие отвернутся от вас. И знаете почему? Потому что у каждого человека есть своя боль. И без Божьей помощи нам просто не до чужой боли. Нам не до других. Нам бы с собой разобраться. Более того, слезы часто считаются в нашем мире признаком слабости. Говорят, что драться — это по-мужски, а плакать — по-девчачьи. Как-то мне довелось слышать, как маленький мальчик на детской площадке утешал свою сестренку, которая была еще меньше него. Она упала на асфальт, она разодрала колено. А мальчик ей говорит: «Слушай, ты не плачь, потому что только тетеньки плачут». Маленькому мальчику было невдомек, что его младшая сестренка на самом деле и есть будущая тетенька. Кстати, интересно, что это утешение на девчушку подействовало. Она все-таки успокоилась. Что-то в этом было. Очевидно, однако, что мальчик пока еще не умел сочувствовать. Иеремия же сочувствовать умел. Он был искренним, был мягким и добрым. Это была материнская мягкость. Иногда говорят, и мы с вами вспоминали об этом, читая книгу пророка Иеремии, что у Иеремии материнское сердце. И вот именно он, Иеремия, при этом, при всей своей мягкости, при всей своей чувствительности, открывает самое жесткое слово в Библии. Слово о грядущем разрушении Иерусалима. Он провозглашает суд. Он призывает свой народ смириться. Именно такого человека, как Иеремия, человека с сокрушенным, разрывающимся сердцем, Бог призвал проповедовать о суде. Говорят, что единственный человек, имеющий право проповедовать об аде, это тот, кто рыдает, осознавая, что люди идут в ад. Именно таких проповедников хочет видеть сегодня Бог. Тех, кто способен не только говорить о грехе и праведности, но также по-настоящему рыдать о грешном человеке и радоваться о Божьей праведности, которую Бог дает и нам. Я скажу, что у нас, напротив, зачастую бывают слишком жесткие сердца. У нас слишком мало проповедников, которых действительно трогает эта проповедь. Мы как-то привыкаем к словам. Оно перестает нас трогать. Один пастор сказал, что у проповедника должно быть чуткое сердце, чтобы сопереживать другим, и твердая кожа, чтобы личные упреки до него не доходили. У многих из нас, к сожалению, бывает наоборот. Ожесточенное сердце, мы уже не можем сопереживать другим, и тонкая кожа, любой упрек начинает действовать на нас. Один британский актер рассказывал о проповеднике Джордже Уитфилде. «Я слушал его проповедь и видел его слезы. И знаете, я верил ему, потому что он плакал, когда говорил о грядущем адском суде. И когда он говорил: „О!“, люди кланялись пред Богом, как кланяются колосья пред дуновением ветра». И знаете, что здесь важно? Ведь Джордж Уитфилд не был актером. Он просто был искренен. Тоже можно сказать и о пророке Иеремии. Он был просто искренен. Сегодня мы порою пытаемся воспринимать христианское служение просто как работу. Вот с 9 до 5 или до 6 отслужил, а вечером пришел домой, отключился от всего, включил сериал, обо всем остальном забыл. На самом деле так не получится. Да, психологи предупреждают, что если не научишься от всего отключаться, то будет выгорание. Но с другой стороны, если научишься от всего отключаться, то будет ожесточение. Я, честно говоря, не понимаю Иеремию. Мне сложно его понять. Но я восхищаюсь им. Мы с вами открываем книгу «Плач Иеремии» и читаем первую элегию. Начинаем читать первую главу. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником». Да, вы помните, как Вавилон обложил Иерусалим данью. Это вот, собственно, есть начало плача Иеремии. Второй стих. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Знаете, кто лучший друг Иерусалима в этот момент? Да сам пророк Иеремия. он действительно плачет с плачущими. Он плачет вместе со своим городом в тот момент, когда друзья отвернулись. Читаем дальше. «Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошло от щери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити. Обессиленные, они пошли вперед погонщика». Это очень тяжелое описание и также очень искреннее, очень честное описание. 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». У Иерусалима не осталось друзей. Скажу даже так. Пожалуй, пророк Иеремия, тот самый пророк, которого гнали, которому пренебрегали, оказался чуть ли не единственным оставшимся другом Иерусалима. Так как же и почему же пал этот город? Говоря об этом, Иеремия делает 2 великие утверждения. Я еще раз перечитаю 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным». Итак, 1 утверждение. Иерусалим согрешил. Изначально сила этого города заключалась в том, что он служил великому и живому Богу. Ну а теперь Иерусалим отвернулся от Бога, и открылась его нагота. Иерусалим тяжко согрешил. Он оставил Бога, он оставил свое предназначение. Я еще раз повторю, это важно. Сила Иерусалима заключалась не в мощи его оружия, не в экономическом процветании. Сила Иерусалима заключалась в том, что он служил Господу и был благословен Богом. Слабость Иерусалима пришла тогда, когда город перестал служить Богу. Но есть и еще одно объяснение. Я хочу спуститься немножко ниже и прочитать 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иеремия – единственный человек, который плачет по разрушенному Иерусалиму. И он говорит, что при этом Бог праведен. Многие, даже жители Иерусалима, склонны были обвинять в происходящем Бога. Однако Иеремия ни в коем случае этого не делает. Он признает, что все это разрушение совершил Бог, ну или, по крайней мере, попустил, чтобы оно было совершено. И он, Бог, имеет на это полное право. Мы еще вернемся с вами к этим великим словам. И я понимаю, что мне сейчас не хватает глубины, чтобы до конца погрузиться в книгу пророка Иеремии. Именно поэтому прошу вас читать и перечитывать и книгу пророка Иеремии, и его плач. У меня же есть возможность лишь заглянуть в его душу, заглянуть в его сознание как бы через стену. Иеремия открывает и горькое, и сладкое. Он говорит, что Иерусалим согрешил, но также говорит и о том, что Иерусалим – это любимый город Божий. И первая причина того, что произошло в Иерусалиме и с Иерусалимом, заключается как раз в грехе Иерусалима. Вторая же – в праведности Божией. Бог так решил, поэтому все это произошло. И Бог праведен. А я хочу вернуться к 12 стиху. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Пророк обращается от имени Иерусалима к прохожим. И начало этого стиха можно переводить по-разному. Во многих современных, да и не только современных версиях Библии, начало 12 стиха переводится так. «Неужели вам все равно, все проходящие путем?» И, честно говоря, мне вот этот перевод кажется намного более уместным. Это не про то, что пусть с вами такого не будет. Это скорее вопрос. Неужели вам все равно? Вот неужели вы можете посмотреть на все это и сказать, мне нет дела? Люди сегодня не любят слышать о Божьем гневе. Люди не любят слышать о Божьем суде. Люди не любят слышать о своем грехе. Даже в христианских церквях, в христианских радио и телепрограммах, в христианских публикациях сегодня зачастую звучат скорее околохристианские суждения. Но а живой воды, Евангелия, уже не остается. Например, говорят, Христос может принести тебе настоящую любовь, подлинное удовлетворение, истинное счастье, желанное утешение. Ну да, конечно, все это так. А как насчет спасения для грешного человека? Как насчет того, чтобы просто сказать человеку, знаешь, ты грешный, но Христос может и хочет даровать тебе спасение? Люди идут на компромисс с Евангелием, разбавляют Евангелие, утверждая, что таким образом они стремятся спасти заблудший мир. Иеремия ведь тоже стремился проповедовать заблудшему миру. Он стремился говорить о спасении. Его не слушали, но он все равно проповедовал Божие Слово. И Иеремия совершенно четко говорит, Иерусалим согрешил, а Бог праведен. Послушайте еще раз вот это противопоставление. Иерусалим грешен, а Бог праведен. В нашем падшем мире зачастую картинка выглядит иначе. Люди пытаются представить жизнь так, что я молодец или мы молодцы, а Бог делает что-то не так. Перечитывая плач Иеремии, особенно первую главу, обратите, пожалуйста, внимание именно на такую расстановку акцентов. Иерусалим согрешил, но Бог праведен. Бог возлюбил их вечной любовью. И эта любовь доступна человечеству именно потому, что Бог праведен. Доктор Джоэль Кампбелл Морган писал, «Откровение Божьего гнева крайне необходимо в интересах всей Вселенной, как тюрьмы существуют в интересах свободных, как ад существует ради небес, так же и Бог не был бы благ, если бы он терпел зло и не наказывал за преступление. Не будь библейского откровения Божьего гнева, я чувствовал бы себя незащищенным в этой вселенной. Однако мне открыто, пишет Морган, что на престоле мира сидит тот, кто по-настоящему праведен, по-настоящему движим любовью и состраданием. И я уверен, что он не будет мириться со злом, но уничтожит его в свое время в интересах высокого, благородного, чистого. Я попробую выразить эту мысль короче. «Да, — говорит Иеремия, — все то, что я вижу вокруг, производит удручающее впечатление. Да, мне хочется плакать, и я плачу, потому что Иеремия не разделяет мысль о том, что плачут только женщины или только девчонки. Он плачет. Кстати, да, мужчина может и должен плакать. Вопрос не в том, что мужчины не плачут. Вопрос, из-за чего плачет настоящий мужчина. Есть такие вещи, из-за которых и настоящий мужчина тоже вполне себе может плакать. Так вот, Иеремия говорит: да, я плачу, но при этом Бог праведен. Мы с вами живем во вселенной, где правит живой и истинный Бог, сердце которого устремлено к вам. Однако у вас есть свобода. Вы можете отвернуться от Него, и сначала Он будет звать вас, Он будет упорно звать вас, призывать вас к себе. В конечном же счете, если вы так и не обернетесь к Нему, Он будет судить вас, хотя все равно продолжает любить вас. Любит и все равно судит? Да. Я этого не вполне понимаю. Но именно это Он и говорит в Своем Слове. Я доверяю Божьему Слову. И я подхожу к мысли о том, что даже ад, вечное осуждение, существует как следствие Божьей любви. Опять-таки, мне очень трудно принять эту мысль, но когда-то в вечности я пойму, почему это так, и смогу полностью это объяснить. Правда, тогда объяснять будет некому, потому что вы тоже поймете. Знаете, и вся вселенная, и даже сам сатана должны будут когда-то признать, что Бог праведен во всех делах своих. Бог столь велик и благ, что мы не имеем права относиться к Нему с каким-либо пренебрежением, с легкостью, несерьезностью. Если вы не можете принести христианство в свою семью, на свою работу, в свою повседневную жизнь, тогда Бог скажет вам ровно то же, что Он сказал когда-то религиозным лидерам. Он сказал им: помните, вы лицемеры. И это не мои слова, это Его слова. Но знаете что? Он говорил это со слезами на глазах. Он плачет о вас и обо мне. Вернемся к плачу Иеремии, 1 глава, 13 стих. «Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день». Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня. Созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Кто это говорит? Иеремия или город Иерусалим? Это чей плач? Иеремии или Иерусалима? И вот тут, друзья мои, начинаешь понимать, что значит «плачьте с плачущими». Потому что на вопрос «чей это плач?» однозначно ответить невозможно. Иеремия плачет над Иерусалимом, но Иеремия также плачет и вместе с Иерусалимом. Когда Господь говорит о суде, Он тоже плачет. Он плачет над теми, кого возлюбил. Господь плачет. Вопрос лишь о нас с вами. Помните, мы с вами говорили также в связи с книгой пророка Иеремии, что трагедия состоит в том, чтобы отвернуться от любви. Трагедия также состоит еще и в том, чтобы отвернуться от Божьих слез. Бог возлюбил вас такой великой любовью. Неужели вы будете пренебрегать этой любовью? Неужели вам все равно? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.